Говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Экономика Грузии до и после российского вторжения. Портрет кандидата в вице-президенты США Джо Байдена. Архив «Радио Свобода» Лариса Багарас об августе 68 года. И «Дети и интернет. Как защитить ребенка от асоциальных сайтов». Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Американские корабли начали доставку гуманитарных грузов в Грузию. Полный объем гуманитарной помощи, как, впрочем, и разрушений, все еще предстоит определить, но, по данным международных гуманитарных организаций, число одних только вынужденных переселенцев в результате этого конфликта составило 150 тысяч человек. Эсминец «Макфол» привез в Батуми одеяло, гигиенические пакеты, детское питание. Правительство Грузии предварительно заявило, что экономике страны потребуется дополнительных 2 миллиарда долларов, чтобы справиться с ущербом, нанесенным российским вторжением. Европейский Союз в пятницу освободил 7 миллионов 400 тысяч долларов на экстренную помощь Грузии. Это в дополнение к 1,5 миллиона, выделенным 10 августа. США проводят оценку до того, как выделять бюджетные средства. Мы беседуем с экономическим обозревателем «Радио Свобода» Резо Сакиваришвили. В какую сумму сейчас оценивается ущерб?
В принципе, как-то рассчитать полный объем ущерба пока не представляется возможным, исходя из того, что российские военные и мародеры, которые разбросаны по всей территории Грузии, пока еще продолжают грабить и уничтожать объекты инфраструктуры. Например, ежедневно поступает информация, что они уничтожают птицеводческие фермы, консервные заводы и предприятия малого и среднего бизнеса, которые составляли хребет экономики вот этих регионов Грузии. Так что конкретно сказать, какова эта сумма, пока трудно. Ну, есть, допустим, два источника, которые называют конкретные цифры. Президент Грузии в интервью Financial Times сказал, что объем ущерба, нанесенного гражданской инфраструктуре, составляет 2 миллиарда долларов. Ведущий коммерческий банк Грузии подсчитал, что это больше 1 миллиарда долларов, но тут есть еще одна проблема. Существует ущерб, который можно подсчитать материально. Допустим, те же самые фабрики, тот же самый порт, та же самая блокированная дорога, но существуют ущербы такого типа, который подсчитать в принципе невозможно. Это сожженные леса, например, это экологическая катастрофа, которая практически наступило на побережье Черного моря после того, как были затоплены грузинские военные корабли. Там по всей воде уже разошлась нефть. И говорить об ущербе конкретном сейчас трудно, но одно можно сказать с большой долей точности, что этот ущерб ежедневно растет и растет.
Прерву разговор с грузинским экономистом Резо Сакиваришвили. Самым крупным иностранным инвестором в Грузии оказалась чешская компания «Энергопро», закупившая год назад сеть грузинских гидроэлектростанций. Объем сделки составил 132 миллиона долларов, плюс обязательство чехов вложить дополнительных 100 миллионов в их переоснащение и 80 миллионов в линии передач. Не изменит ли нынешняя неопределенность отношение иностранных инвесторов к Грузии? Не стала ли эта страна зоной повышенного риска для них? Этот вопрос мы задали директору компании «Энергопро» Ирже Крушине.
Думаю, что отношение не изменится. Во всяком случае, за нашу фирму я это говорю точно. Мы хорошо знаем местные условия, завязали в Грузии обширные связи, так что уходить оттуда не собираемся. Многое зависит, разумеется, от того, насколько быстро ситуация нормализуется и будет ли продолжено развитие в заданном направлении. Мы намерены и впредь выполнять взятые на себя обязательства по развитию грузинской энергетической инфраструктуры и инвестировать в экономику Грузии.
Резо Сакиваришвили, в России как-то незамеченным прошел тот момент, что, несмотря на введенные Россией санкции 2 года назад, грузинская экономика продолжила бурный рост, а инвестиций в страну только прибавилось.
Тут несколько обстоятельств. Одно то, что Грузия уже в 2006 году, когда были введены экономические санкции, не так сильно уже зависело от России. Потоки и поступления грузов, и экспорта, и импорта были более-менее диверсифицированы. Россия имела серьезную долю в грузинском балансе экспорта-импорта, но с другой стороны появились многие государства, которые замещали ее отсутствие. Это была Украина, это была Турция, это был Азербайджан, это были страны Европейского Союза. тем более все те крупные инфраструктурные проекты, которые в Грузии были осуществлены, и газопроводы, и нефтепроводы, и деятельность железной дороги, в принципе, никак не зависели от России. Вот это и обеспечило то, что Грузия росла последние 2 года темпами, которые превышали 10%.
Чем объяснить тот факт, что в страну в прошлом году было вложено 2 миллиарда долларов иностранных инвестиций, и ведь в этом году прогноз был на такую же сумму?
В принципе, надо начать с того, что в Грузии создано максимально либеральное законодательство, которое всячески способствует поступлению этих денег. И участие инвесторов в приватизационных тендерах, и началу бизнеса, и, допустим, всякими там льготами они пользуются. С другой стороны, в Грузии была проведена серьезная реформа налогообложения, системы лицензий, других таких предбизнесовых, если можно сказать, явлений. Вот все это, в принципе, и определило то, что Грузия стала серьезно притягивать эти инвестиции.
Вернусь к разговору с директором компании «Энергопро» Иржи Крушиной. Чем объяснить изначальное решение не самой крупной центральноевропейской фирмы сделать такие серьезные вложения в грузинскую экономику?
В этой области у нашей компании накоплен немалый опыт. В 90-е годы мы активно участвовали в приватизации гидроэлектростанций в Чешской Республике. Тогда дальнейшее развитие предприятия стало невозможным из-за того, что все объекты уже были переведены в частные руки. Мы стали присматриваться к другим странам региона. Подобный шанс нам представился в Болгарии, где мы существенно расширили наши активы. В то же время мы не хотели упускать из виду и более отдаленные государства с аналогичной программой приватизации. Проект инвестиций в грузинскую экономику был особенно привлекателен тем, что грузины выставили на продажу большой энергетический комплекс, включавший в себя как производство электричества, так и распределительные сети. Таким образом, в наших руках оказалась значительная доля грузинской энергетики – от 70 до 80%. Остальная часть приходится на распределительные сети и линии электропередач столицы Грузии Тбилиси. Они были приватизированы еще до нашего прихода. На территорию Южной Осетии наша деятельность никак не распространяется. Можно сказать, что решающим фактором для нас оказался сам способ комплексной приватизации, ибо в других странах преобладает раздельный способ распродажи по частям.
Как бы вы описали экономический климат в Грузии до начала российско-грузинского конфликта?
Другое обстоятельство, которое мы высоко оценили, принимая решение о капиталовложении, была та открытость, с которой правительство Грузии подошло к процессу приватизации. За все время переговоров мы ни разу не почувствовали ни предвзятости, ни недружелюбия, ни предоставления конкурентных преимуществ в зависимости от того, какой национальности инвестор. Единственное, что правительство интересовало, это способность покупателя обеспечить бесперебойные поставки электричества потребителям. Мы сугубо частное предприятие, поэтому для нас очень важны второстепенные обязательства. Не только общая цена приобретаемого объекта, но и другие превходящие обстоятельства. Надо сказать, что на момент приватизации грузинской энергетики было довольно далеко до того состояния, в котором находилась эта отрасль в нашем регионе, даже в той же Болгарии. В ходе продолжительных и обстоятельных переговоров с грузинским правительством мы добивались приведения грузинской энергетики к общему знаменателю с Центральной Европой. Например, мы выдвигали в качестве условия принятия европейских правовых предписаний в энергетической области. Проведя в Грузии в общей сложности 1,5 года, могу ответственно заявить, что грузинское правительство вело себя корректно и выполнило все взятые на себя обязательства. Это тоже в немалой степени помогло принятию положительного решения.
А как же легендарная коррумпированность кавказских чиновников?
На грузинском рынке мы уже 1,5 года, и я могу со всей ответственностью заявить, что нам ни разу не пришлось столкнуться со случаями коррупции. Ни при получении каких-то особых разрешений на ту или иную предпринимательскую или строительную деятельность, ни при оказании специализированной помощи нам не приходилось давать взятки. Приведу пример. У нас в Чехии, так же как в Болгарии, всегда при покупке недвижимости возникали проблемы с внесением ее в земельные книги, в регистры недвижимости. недвижимости. В Грузии учреждения взимают административный сбор за стандартный или ускоренный процесс в срок до 3 дней. Мы доплачивали за экстренность, и действительно в срок до 3 дней приобретенное имущество вносилось в соответствующие регистры. Возможно, нам повезло, речь все-таки шла об очень крупном проекте. Нам приходилось иметь дело с министрами и высшими чиновниками Министерства коммунального хозяйства и Министерства энергетики Грузии, которые нами занимались. Наш опыт однозначно оказался исключительно положительным. Я могу говорить только о нашей собственности на территории Грузии, о других отраслях хозяйства у меня нет полной информации. Инфраструктура наших предприятий пострадала лишь незначительно. Ущерб можно назвать локальным. Например, в окрестностях Гори были разрушены столбы и оборваны низковольтные линии электропередач. Существенных потерь мы не понесли. Что же касается наших производителей электроэнергии, гидроэлектростанций, то все они находятся вне театра боевых действий, и война их не коснулась. Разумеется, на нашу предпринимательскую деятельность этот вооруженный конфликт определенным образом негативно повлиял. Например, мы не можем довести до конца начатый был ремонт линии электропередач, так, чтобы можно было в случае необходимости избежать перебоев в подаче тока. Но в целом, повторяю, мы работаем в нормальном режиме, и значительных потерь нам удалось избежать. Данных о других предприятиях Грузии у нас, к сожалению, нет.
Иржи Крушина, директор компании «Энергопро». Резо Саакашвили, вот антикоррупционная политика президента Михаила Саакашвили все-таки приносит замечательные плоды.
В принципе, я могу с этим согласиться. Сказать то, что в Грузии коррупции нет, это, конечно, смешно, но такой тотальной коррупции, какая была, допустим, до революции на всех уровнях, которая пронизывала всю властную вертикаль, так коррупции, конечно, в Грузии сейчас уже нет.
Резо Саакашвили, экономический обозреватель «Радио Свобода». Директор чешской фирмы «Энергопро» Иржи Крушина говорит, что инфраструктура их предприятий пострадала лишь незначительно. Например, в окрестностях Гори были разрушены столбы и оборваны низковольтные линии электропередач. Еще один крупный инвестор в грузинскую экономику – компания «РАК» из Объединенных Арабских Эмиратов, которая выиграла тендер на создание свободной экономической зоны в Поте и стала оператором порта в Поте, воздерживается от комментариев о своих потерях, ссылаясь на то, что ситуация слишком сложная. О выводе капиталов из Грузии пока не заявил никто. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В Денвере продолжает работу съезд Демократической партии США, а за 2 дня до открытия этого съезда кандидат демократов Барак Обама назвал имя своего напарника. Кандидатом в вице-президенты стал сенатор Джозеф Байден. Ему, как и самому Обаме, предстоит формальная процедура утверждения на съезде. О сенаторе Байдене рассказывает Владимир Абаринов.
Джо Байдену 65 лет. Впервые он был избран в Сенат в возрасте 29 лет и с тех пор место работы не менял. Это одно из самых узнаваемых лиц Конгресса и один из признанных экспертов в области международных отношений. Поскольку кандидат в вице-президенты должен компенсировать недостатки первого номера, выбор Обамы, которого часто упрекают в отсутствии опыта во внешней политике, следует признать удачным. Представляя своего напарника, кандидат демократов сделал акцент именно на этом.
В течение нескольких месяцев я искал лидера, который завершит этот путь вместе со мной. И вместе со мной сделает так, чтобы Вашингтон работал на благо американского народа. Я искал лидера, который понимает, что такое рост цен, с которыми сталкиваются американцы. Лидера, который всегда будет ставить чаяния людей во главу угла. Лидера, который ясно видит вызовы, противостоящие Америке в этом меняющемся мире после 8 лет провальной внешней политики.
Вместе с тем, Байден в значительной мере олицетворяет тот самый бюрократический Вашингтон, радикально изменить который обещает Обама. Именно поэтому Обама счел нужным сказать.
Джо Байден – именно такое редкое сочетание. Десятилетиями он менял Вашингтон, но Вашингтон не изменил его. Он специалист по внешней политике, человек всей кровеносной системы, связанной со средним классом. Его суровый взгляд выводил из себя диктаторов. Он отстаивал интересы американских полицейских и пожарных. Он обладает уникальным набором качеств, позволяющих ему стать моим партнером по возвращению нашей страны на путь истины.
Джо Байден находит, что при всех внешних различиях у него много общего с Обамой.
Барак и я выходцы из разных мест, но у нас общая история, американская история. Он был сыном матери-одиночки, которая выбивалась из сил, чтобы поставить на ноги детей. Она его вырастила, и он поверил в Америку, в то, что в этой стране нет преград твоей мечте, если ты готов упорно работать и бороться за нее. Я был другой, рос в семье ирландских католиков. В тяжелый для экономики период для моего отца, как для многих из вас, наступили трудные времена. Но моя мать и мой дед научили меня верить, и это то, что объединяет нас с Бараком. Дед сказал мне, не важно, сколько раз ты получишь нокдаун, важно, как быстро ты сумеешь подняться.
Джо Байден участвовал в президентских выборах дважды. Первый раз, в 1988 году, он вынужден был сойти с дистанции в связи с обвинениями в плагиате. Байден заимствовал несколько фраз из речи тогдашнего лидера британских лейбористов Нила Киннока. На выборах этого года он прекратил борьбу после первых же первичных выборов в штате Айова. Байден, однако, успел поучаствовать в дебатах. Одним из самых острых вопросов президентской кампании был и остается вопрос американского военного присутствия в Ираке. Джо Байден голосовал в 2002 году за войну, но с тех пор превратился в непримиримого критика политики администрации Буша в Ираке.
Все говорят о том, что военного решения не существует, только политическое. Мы предложили сегодня политическое решение, и оно собрало 75 голосов. Это решение в корне отвергает позицию президента, который считает, что в Ираке можно создать сильное центральное правительство. Мы считаем, что Ираку необходима федеральная система. Она положит конец гражданской войне. Это позволит нам вернуть наши войска домой. Мы сможем уйти, не опасаясь, что оставляем за спиной хаос. Если политического решения не будет к тому времени, как я стану президентом, я выведу войска. Но если вы согласитесь с планом Байдена, Ирак станет стабильным, как Босния. Там уже 10 лет находится 20 тысяч солдат Запада, и никто не убит. Ни один человек. Геноцид прекращен. Так что все зависит от обстоятельств, которые сложатся к тому моменту, когда я стану президентом.
Сенатор Байден женат вторым браком. Его первая жена и дочь погибли в автокатастрофе. Возможно, по этой причине он категорический противник снижения возрастного ценза на употребление алкоголя.
Будучи президентом, отмените ли вы обязательный возрастной ценз на употребление алкоголя 21 год, который сейчас штаты обязаны соблюдать, если они не хотят лишиться федеральных средств на строительство дорог? Вернете ли вы этот вопрос в компетенцию штатов?
Категорически нет. Посчитайте, во что это обойдется. Цена алкоголизма в Америке и несчастных случаев, связанных с опьянением, это цена астрономическая. Ежегодно в США рождаются 300 тысяч детей с дефектами, потому что их матери в период беременности страдали алкоголизмом. Это громадная проблема, точно такая же, как и проблема наркотиков. Идея о том, что снижение легального возраста для употребления алкоголя до 18 лет будет иметь положительный эффект, я нахожу контрпродуктивный. Я не сделаю этого.
Джо Байден не раз весьма резко высказывался о политике Владимира Путина. Вот отрывок из его речи в Сенате двухлетней давности, накануне саммита «Восьмерки» в Санкт-Петербурге.
В последние 20 лет Россия медленно сближается с Европой, Соединенными Штатами, демократией и правами человека. Разумеется, путь этот извилистый, но общее направление, на мой взгляд, верное. После того, как к власти пришел президент Путин, Россия переживает, по-моему, самый значительный откат от демократии, откат, какого в мире не случалось уже в течение десятилетий. Администрация Путина привела к повиновению прессу, надела намордник на политических оппонентов, кастрировала Думу и губернаторов, подавила гражданское общество и, я считаю, пыталась подорвать демократические процессы в соседних странах. Центральный фактор этого тревожного развития событий, как вы, господин председатель, не раз отмечали, нефтяные ресурсы, которыми владеет Россия. Поддерживаемые на плаву высокими ценами на нефть, даже российские коррумпированные и испытывающие нехватку капитальных вложений энергетический сектор остается высокодоходным. Эта доходность маскирует искривления, характерные для энергетики все в большей степени контролируемой государством, и обеспечивает, а точнее покупает поддержку, которую оказывает Путину и его администрации населения. Эти доходы превратились в орудие угрозы как соседям России, так и потребителям. потребителем энергоносителей. Я считаю, что Соединенные Штаты последние 6 лет вели ошибочную политику в отношении России. Многие, включая меня, уже давно говорят об авторитарных замашках Кремля. К сожалению, до недавних пор администрация не проявляла особого интереса к этим предупреждениям. Я уверен, что администрация Путина испытывает 2 взаимоисключающих желания. С одной стороны, она стремится добиться признания и уважения России в качестве великой державы. С другой, она хочет по-прежнему запугивать своих соседей, подавлять политическое инакомыслие и использовать энергоносители как оружие массовой дезинтеграции. Я надеюсь, что президент Буш и другие лидеры «семерки» воспользуются саммитом в Санкт-Петербурге для того, чтобы донести простую мысль: нельзя получить и то, и другое одновременно. Нельзя быть внушающей уважение великой державы и в то же самое время коррумпированным авторитарным нефтедобывающим государством. Одно исключает другое.
18 августа сенатор Байден вернулся из Тбилиси и сразу же по приезде опубликовал заявление, в котором назвал российское вторжение в Грузию одним из самых значительных событий в Европе со времен краха коммунизма. По словам сенатора, сообщения о грузинских бесчинствах, которые стали предлогом для вторжения, опровергнуты международными наблюдателями, а дальнейшее присутствие российских войск на территории страны будет иметь тяжелые последствия для всего региона. Джо Байден убежден, что от того, окажет ли Запад противодействие России, зависит судьба великого замысла единой, свободной и мирной Европы. Он сообщил о своем намерении сразу же после возвращения Сената с каникул внести законопроект о предоставлении Грузии чрезвычайной помощи в размере $1 миллиарда. Вместе с тем, действия России, подчеркнул сенатор, уничтожили возможность быстрой реализации законодательной повестки дня двусторонних отношений. В частности, теперь не приходится говорить о скорой отмене поправки Джексона-Веника в отношении России, которая составляет одно из основных препятствий к вступлению России во Всемирную торговую организацию. Среди вопросов, заданных Байдену на теледебатах, был и такой – ваше любимое место из Библии.
Предупреждение Христа о фарисеях. Вокруг много фарисеев, они лишают веры многих людей. Меня беспокоят фарисеи.
Как показывают последние опросы, кандидатура Байдена пока не принесла Бараку Обаме дополнительные очки. Положительно выбор восприняли 43% американцев, отрицательно 38%.
Портрет сенатора Джо Байдена, кандидата в вице-президенты США, подготовил Владимир Абарин. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Я рассказываю о книгах, которые рекомендую прочитать. Борис Парамонов продолжает цикл эссе «Русские вопросы». Дмитрий Савицкий представляет «Джаз на свободе».
Каждую среду в 9 часов вечера. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Страны Запада и международные организации осуждают решение России о признании Абхазии и Южной Осетии. С осуждением выступили госсекретарь США Кондолиза Райс, канцлер Германии Ангела Меркель, руководители ОБСЕ и НАТО, а также Евросоюз. Глава МИД Великобритании Дэвид Миллибэнд призвал к формированию широкой международной коалиции против российской агрессии в Грузии. Президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил Россию в попытке аннексии Абхазии и Южной Осетии. «Признание Москвой независимости этих двух республик полностью незаконно», — заявил Саакашвили в телеобращении. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что Москву не пугает перспектива новой холодной войны в связи с признанием Россией, Абхазии и Южной Осетии. Медведев также отметил, что Россия окажет соответствующую поддержку республикам в случае нападения на них. В Судане захвачен пассажирский самолет. Он направлялся из города Ньяла в охваченной гражданской войной провинции Дарфур в столицу страны Хартум. Сообщается, что на борту самолета 87 пассажиров и членов экипажа. В настоящее время он совершил посадку в Ливии. В Ингушетии в результате обстрела погиб военнослужащий внутренних войск МВД. Еще один ранен. Судебные приставы произвели опись вещей в московской квартире оппозиционного политика Эдуарда Лимонова. Они также наложили арест на часть его имущества. Лимонов по решению суда должен выплатить 500 тысяч рублей мэру Москвы Юрию Лужкову. В американском городе Денвер, штат Колорадо, проходит съезд Демократической партии, на котором, как ожидается, сенатор Барак Обама будет официально объявлен кандидатом в президенты США. Северная Корея заявила о приостановке демонтажа своего ядерного оборудования. Как заявляет Пхеньян, решение вызвано нежеланием США исключить Северную Корею из списка стран, спонсирующих терроризм. Соединенные Штаты назвали решение КНДР «шагом назад».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Архив Радио Свобода. Лариса Багарас об августе 68-го. И «Дети интернет. Как защитить ребенка от асоциальных сайтов». Понедельник, 25 августа, исполнилось ровно 40 лет со дня проведения легендарной демонстрации на Красной площади в знак протеста против ввода войск, прежде всего советских, в Чехословакию. Пражская весна была раздавлена гусеницами танков, но нравственный подвиг 8 демонстрантов не был забыт ни в России, ни тем более в Праге. К сожалению, только половина из них была на мемориальных торжествах в столице Чехии. Четверых из 8 уже нет в живых. Нет и Ларисы Иосифовны Багарас, которая 10 лет назад подробно рассказала моему коллеге Ефиму Фиштейну о том, какими мотивами руководствовались диссиденты, как готовилась демонстрация и как она проходила. Вот эта архивная запись.
Когда началась пражская весна, московская интеллигенция просто жила этими событиями. Друг другу рассказывали про то, что происходит в Чехословакии, про то, что пишут чешские газеты. Я читаю по-чешски. Иногда удавалось достать чешские газеты. Первое время они просто продавали, а потом их перестали продавать, но они попадали к нам. Я помню впечатление. Вы знаете, мы были очень воодушевлены этим, потому что мы считали, что началось в Праге, потом будет в Варшаве, потом будет у нас. И очень хотели этого, и ждали этого, конечно. Что особенно привлекало? Это мирный характер перемен. Но если рассказывают правду, так ведь это хорошо. Но что сделать, если такая была правда? Если она неприятная коммунистам? Особенно, что мы ценили, это свободу слова, которая сразу проявилась в Словакии. Я помню «Литерарные листы», газету одну. Просто сейчас помню, она у меня перед глазами стоит. Там была карикатура, очень смешная. Такое красивое античного типа здание с колоннами. Около этого здания стоит человек в пожарной каске и со шлангом в руках. И поливает это здание водой. У этого человека такие густые брови, это Брежнев. А ему чех говорит, так ведь не горит. А он продолжает, как будто пожар тушит. Ну и, конечно, обсуждали и говорили, а советские же могут ввести войска. Вот в Венгрию ввели в свое время войска. И в Прагу могут и ввести. И что тогда? Надо сказать, я не знаю, как большинство людей. Я не верила, что введут войска. Хотя я знала наше правительство, наш режим, который на все способен. Но я думала, что хотя бы здравого смысла хватит не вводить войска. Я помню, в июне месяце я случайно встретилась с одним парнем, чешским аспирантом, физиком, который учился в Москве. Он незадолго до этого съездил домой на каникулы. Ну вот мы с ним разговаривали, что там происходит. Он говорит, вот я побывал сейчас в Праге, и я теперь не понимаю, как мы могли до этого жить, и как мы можем жить после этого, если это задушит. Говорит, я совершенно не понимаю, как это возможно. Вот я вернулся сюда и чувствую, что я задыхаюсь. И опять разговор, введут войска или не введут войска. Я ему сказал, я думаю, что не введут войска. Должны же они понимать, что если введут войска, это будет значить конец мирового коммунистического движения во всем мире. И вы знаете, он что сказал, я не помню его имени. Он сказал, тогда пусть вводят войска. На меня произвело очень сильное впечатление. Совещание в Черниговце поставило все точки над «и». Показало, что да, готовится вторжение. И тогда среди моих друзей началось обсуждение. А если это случится, что тогда мы должны делать? Мы уже заявили себя как оппозиция нравственная внутри страны. Арестовали человека по политическому обвинению, мы выступали с протестом. Но это же событие несравнимое. Одного арестовали, а тут целую страну репрессируют нашим именем. И тогда стало появляться слово «демонстрация». Я очень любила Чехословакию, вообще любила, и знала чешский язык. И полюбила в особенности вот в 68-м году, когда началась Пражская весна. Я увидела, что страна, что это народ живой. И я думала, ведь чехи навсегда станут врагами России. Это будет вражда. И нужно, чтобы чехи хотя бы знали, что не вся страна против Чехословакии. Не вся страна за ввод войск. А тут же начались сразу в стране митинги такие официальные, организованные, где нужно было голосовать и говорить. И весь советский народ, как один человек, поддерживает политику партии правительства. Но я считал, что нужно сказать, что не весь. Если не я, так, наверное, еще есть такие. Я-то знала, что они есть. Но каждый человек, который столкнется с акцией протеста, поймет, что есть еще люди, которые... И тогда все-таки добрые отношения между народами могут сохраниться. Вот это был мотив, который был за, еще до ввода войск. Поэтому, когда вот среди моих друзей стало порхать слово «демонстрация», я подумала, что я в ней приму участие, если случится такая необходимость. 21 августа. Рано утром раздался телефонный звонок. Звонила Наташа Горбаневская. Она сказала: советские танки в Праге. Вы знаете, как будто ударили дубиной по голове. Хотя, в общем, такая вероятность предполагалась, но факт этот произвел впечатление шока, вызвал шок. И главное, что для меня вот было так. Мне было тогда 40 лет. Значит, слова «советские танки в Праге» мне напомнили военное время, когда фашистские танки в Праге. И для меня это соединилось в одну формулу. Немецкие танки в Праге, советские танки в Праге. Я знала, что советский режим есть вариант фашистского режима, немецкого режима. А тут они просто соединились в одно. Уже не могло быть вопросов, участвовать в демонстрации или нет. Демонстрация тогда вопрос где? Это была Наташина идея. На Красной площади. Когда? В 12 часов дня. Вот все, что значит. Кто пойдет, этого не обсуждали. Кто захочет, тот пойдет. Кто не захочет, тот не пойдет. Кто не сможет, тот не будет. Никакой обязательности не было. Это не была договоренность. Вот я, ты, там. Лозунги, кто будет писать, тоже не договаривались. И что будет написано на лозунгах, тоже не договаривались. Но вот в 12 часов дня на Красной площади. У лобного места. Почему это обсуждалось, лобное место? Потому что мы точно знали, что там нет движения общественного транспорта. А в воскресенье, потому что все-таки народ будет, люди будут. Значит, несколько дней нам нужно было для того, чтобы подготовиться все-таки, хоть как-то подготовиться к демонстрации. Значит, все ушли к себе домой, кто-то начал писать лозунги. Тогда возникает вопрос. К чему нам быть готовыми? Мы знали статью, по которой нас будут судить. 190-е, по которой санкция до 3 лет заключения в лагере. Я по глупости своей считал, что именно 3 года и дадут всем участникам демонстрации, всем. Те из нашей компании, кто был поумнее, знал, что не дадут всем одинаково. Что будет некоторое, значит, различие. Кому-то больше, кому-то меньше. Дальше я должна была сделать следующее. Будет обыск, значит, нужно подготовить дом к обыску, убрать все лишнее. Но этого сделать не успела просто. Мне еще нужно было написать записки, условно говоря, прощальные, но перед долгой разлукой. И родителям. Но я написала, что я прошу у них прощения, что я их оставляю. Но я не могу поступить иначе. Я была рада, что сына нету в Москве, потому что он бы тоже пошел. И у меня не было бы слов, чтобы его удержать от этого. А тут его не было. И еще одна задача я на себя взяла сама. Ну хорошо, мы выйдем на демонстрацию, никто об этом не узнает. Тогда цель не достигнута. Вот чтобы в Чехословакии знали бы, что в России есть друзья. И что не все поддерживают акцию. Значит, нужно было сделать так, чтобы эта акция стала известна. Кому же сказать? Иностранным корреспондентам, с которыми я была знакома. 25-го мы подошли к лобному месту. Причем я приехала немножко заранее. Там я встретилась с Павлом Литвиновым на демонстрации. Уже на Красной площади. Он тоже обычно опаздывает. И тоже приехал поэтому заранее. Мы так прогуливались. К нам присоединился Костя Бабицкий. Мы шли по площади, но еще не подходя к лобному месту. Ровно в 12. Еще часы не начали бить. 12. Появилась Наташа Горбаневская с коляской. У нее был грудной ребенок. Она с ним пришла. Она пришла точно вовремя. Мы пошли к лобному месту. Да, почему все-таки лобное место? Потому что по Красной площади не движение автотранспорта. И нас нельзя было бы обвинить в нарушении уличного движения. Хотя нас все равно в этом обвинили. Но это было уже, значит, явно фальшивое обвинение потом. И мы сели там на парапет около памятника Минину и Пожарскому. Значит, вот и подняли плакаты. За спиной у меня был Виктор Файнберг. Мы сидели, а они стояли сзади. Они просто нас, вот меня и Наташу Горбаневскую, заслонили, чтобы на нас не напали сзади. Женщин оградили. Виктор Файнберг и Костя Бабицкий были сзади. И пришли люди, про которых я даже думать не думала, что они будут на демонстрации. Которые просто услышали, что будет демонстрация. Узнали от кого-то. И пришли. Это были Таня Баева и Вадим Делане. Они не участвовали в обсуждении, будет демонстрация, не будет. Они узнали, что будет, и пришли. Мы подняли плакаты. Через 3 минуты у нас их в руках не было. Тут же моментально со всех сторон площади к нам побежали люди и выхватили у нас из рук эти плакаты. Было очень обидно, вы знаете, я бы их хоть покрепче держала, но все равно бы вырвали, конечно. Но так было неприятно, как будто не вырвали, а вынули из рук. Ну вот, а мы остались сидеть там, мы не ушли. Мы сидим, перед нами выросла сразу стенка посторонних людей, в основном посторонних. Но этих людей, которые нас отгородили стеной, были у всех одинаковые ботинки. И на всех одинаковые, хорошо отглаженные брюки. Но еще я увидела в толпе знакомых мне людей, которые тоже знали о демонстрации, и которые пришли для того, чтобы потом, когда нас будут судить, это всем было ясно, что будет суд, быть свидетелями, что мы не нарушали порядок, что мы не хулиганили.
Архивная запись Лариса Багарас об августе 68-го. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Дети и интернет. Эта проблема становится все острее, причем она заключается не только в попадании подростков в так называемую интернет-зависимость, но и в доступности для них экстремистских, эротических, асоциальных сайтов, а методы контроля пока не выработаны. Над темой работала Татьяна Вольская.
В России пока не существует анализа, насколько дети, пользующиеся интернетом, подвергаются таким опасностям. Но такая статистика уже есть на Западе. Именно ею пользуется партнерство для развития информационного общества в России «Приор Северо-Запад», которое работает над созданием программы «Чистый интернет», где есть сегмент и для защиты детей. Говорит сотрудник партнерства Максим Шубинский.
По зарубежным данным, 9 из 10 детей возраста с 8 до 16 лет, которые пользуются интернетом, видят онлайновую порнографию. Около 40% детей, регулярно пользующихся интернетом, однажды подвергались сексуальному домогательству. Около 10% подвергались неоднократно. Это только касается онлайновой порнографии. Естественно, еще существует и оскорбления в сети интернет. Естественно, существует сейчас еще и мошенничество в сети интернет. Если в целом по России это не очень актуально, то Москва и Петербург по проникновению в интернет вполне, в общем-то, сравнялось с развитыми европейскими государствами. Следовательно, проблемы у нас такие же. В связи с этим возникла целая группа проблем, соответственно, целая группа направлений деятельности. Первое, как ни странно, аналитическое, поскольку пользоваться только западной статистикой неправильно, соответственно, надо хотя бы узнать, что происходит у нас, провести исследование нормальное. Следующее направление, связанное с работой с провайдерами по поводу систем фильтрации. Но понятно, что система фильтрации – это попытка запретить. Все мы знаем, что работа с детьми, запрещать что-либо – это не решение проблемы. Во-первых, запретный плод сладок, во-вторых, все запретить невозможно. Те же исследования западные говорят, что дети попадают на страницы с порнографией, совершая поиск в интернете по совершенно не связанным темам. Они могут там о машинах каких-то искать информацию и попасть на страничку, связанную с порнографией. Поэтому возникло еще два направления. Первое – это направление, связанное с просветительской работой, потому что у нас люди еще не осознают проблемы. Проблемы как и сидение в интернете бесконечном, да, как интернет-зависимости, так и вообще проблемы родители не осознают, проблемы сидения детей в интернете. И если эту проблему не поднять, если не рассказать о возможных ситуациях, которые могут возникнуть с их детьми, то ситуация будет, скорее всего, усугубляться. Последнее направление связано с разработкой некоторых методических рекомендаций для школ. Я представляю, скажем, Центр образовательной информации Петроградского района. Мы этим занимаемся уже год. Пытаемся создать некоторые методические рекомендации. Может быть, как блок курса «Основы безопасности жизнедеятельности», даже назвали «Основы безопасности жизнедеятельности в интернете», где было бы некоторые наметки учебного курса по тому, как детям вести себя в интернете, как не стать жертвами сексуального насилия, как не стать жертвами мошенничества. Все мы понимаем, что дети достаточно наивны в возрасте до 11 лет и могут выдать ту информацию, которая приведет к, скажем, противоправным действиям в отношении их или членов их семьи. Все это должно быть подано в хорошей, интересной форме. Это все-таки дети.
Социальные работники, психологи и психотерапевты знают, что наркозависимость, лудомания, зависимость от азартных игр и многие другие проблемы начинаются у детей с посещения компьютерных клубов и интернет-кафе. Между тем, сегодня закон позволяет предъявить претензии к ребенку, его родителям или хозяину такого клуба или кафе только тогда, когда ребенок находится там во время школьных уроков с 9 до 3 или после 11 вечера, говорит Ваган Катаян, представляющий городской центр профилактики безнадзорности и наркозависимости «Контакт».
Мы говорим о том, что за руль можно посадить подростка, только достигшего определенного возраста, потому что это риски. И мы регламентируем. Мотоцикл – это один возраст, за руль – другой возраст. Давайте как бы целесообразно подойдем к этому вопросу. Понятно, что интернет вошел в нашу жизнь, и он уже никуда не денется. Это инструмент современного общества для тех коммуникаций, которые необходимы на сегодняшний день. И мы понимаем, что дети должны приобщаться и в определенном возрасте становиться резидентами этих коммуникаций. Так давайте, может быть, мы определимся, что вот не надо делать запрет. Надо определиться, есть детское интернет-кафе, куда может прийти несовершеннолетний, и где есть стандарты, по которым предъявляются требования к продавцу этого продукта. Законодательно. Он имеет право продавать только этот продукт. Все остальное наказуемо законом. Причем уголовно наказуемо. Не административный штраф, а уголовно наказуемо. Потому что это вред здоровью. Второе. Есть взрослый интернет-кафе. Совершеннолетний человек имеет право наносить себе вред, когда хочет, где хочет и как хочет. Это уже вопрос воспитания, как мы его подвели к возрасту самостоятельной жизни. Вопрос инструмента. Инструмент может быть полезным, а инструмент может быть как бы вредным. Молоток, розетка. Если ребенку с детства, с малолетнего сказали, сунуть туда палец, убьет, он точно на всю жизнь запомнил, что в розетку палец совать нельзя. Если ему сказали, что вот это молоток, и если ты не попадешь по гвоздю, ты сделаешь себе больно, он понимает, что нужно бить по гвоздю. Давайте мы две вещи решим. Первое. Мы создадим правильное информационное пространство, которое будет транслировать культуру внедрения интернета в семью. Это касается всех средств массовой информации. Это ответственность нашего общества перед тем, какой продукт мы создаем для наших детей. Мы же сегодня разрешили создавать любые виды продуктов без ограничений. И теперь мы хотим отрезать, не разрешить, создать законодательную базу, чтобы этого не происходило. Так давайте определимся, что мы разрешаем создавать конкретный продукт, который не может принести нанести вред здоровью психическому и физическому нашим детям.
Известны случаи, когда подростков пытаются завербовать в экстремистские исламистские формирования. Известны попытки педофилов найти себе жертв через интернет. Но до сих пор непонятно, кто в правоохранительных органах должен заниматься этими вопросами. Ответ представителя службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом УФСБ по Петербургу и Ленинградской области Ивана Германа представляется мне несколько туманным.
Пожалуйста, тогда и давайте действовать вместе. Ведь никто же не против заниматься ими. Мы же не отказываемся работать там по этим направлениям. Просто говорим, что нам надо от чего-то отталкиваться. Нельзя же просто сказать, что а вот он такой-то, он такой-то. Ну так как это будет выглядеть-то? Потом, как мы будем с этим человеком разговаривать? Скажет, я вообще ничего не понимаю. О чем вы говорите? У вас против меня ничего нет. И до свидания. Ну, в принципе. Ну так и пожалуйста. Надо просто самим как-то выстраиваться-то. Никто за нас-то все равно ничего делать не будет.
Об ответственности родителей говорит и заместитель председателя комитета по молодежной политике Петр Тищенко.
Большинство родителей не берет на себя ответственности за судьбу ребенка в этой среде. Для большинства из нас, родителей, совершенно не безразлично, что ребенок ест. Для чуть меньшего, скажем, числа родителей не безразлично, во что ребенок одевается. Еще меньшее число взрослых заботятся о том, с кем ребенок дружит, какие книги читает, какие фильмы смотрит. Я думаю, что совсем мало интересуется тем, какие сайты посещает их чадо и сколько времени проводит за монитором. Несколько лет назад исследования социологов показывали, что 56% родителей, тех, чьи дети реально уже сейчас потребляют наркотики, об этом не догадываются. Я думаю, что исследования в отношении угроз, которым реально подвергаются и нынешние петербуржцы юные из среды сети интернет, в еще меньшей степени известны их родителям. Простых решений в этом вопросе нет. Безусловно, нужно работать над внутренними установками ребенка. Это процесс воспитания, это процесс созидания этой личности. И здесь, конечно, прямая ответственность родителя. Безусловно, есть еще места, где ребенок может оказаться без родителей. Это учреждение. Скажем, лет 7 назад в наш комитет регулярно поступали письма о том, что дети пропадают. Дети пропадают в частных коммерческих компьютерных клубах. Тогда дома повсеместно компьютеров не было. И были случаи, что по трое суток ребенка не могла мама найти, потом находила в клубе и взывала, что же делать. Они частные, они саморегулируемые, они ответственны только перед налоговой службой. Мне тогда удалось найти решение. Удалось найти старый, затертый годами СанПин, который регламентировал, сколько УПВМ ребенок должен ходить. И нынешний Роспотребнадзор, тогда СЭС, смогла применить санкции на основе нарушения норм, действующих законодательно закрепленных. В отношении учреждений, здесь ответственность государства, чтобы в государственных учреждениях было абсолютно безопасно молодому человеку находиться, особенно молодежи. Здесь сфера подростково-молодежных клубов, 320 в городе, 60 тысяч ребятишек там занимается. Вот моя ответственность, чиновников, отвечающих за регулирование этой сферы, чтобы там было безопасно. Но что касается ответственности за то время, которое ребенок проводит за экраном монитора в семье, здесь прямая ответственность родителей. Придется узнавать, придется вникать, придется знать, где, когда и что делает твой ребенок. Тогда можно будет уверенным, что не будет негативных последствий. Конечно, здесь нужна помощь специалиста. Прямые рекомендации, пошаговые алгоритмы, разъяснения. Должны быть рекомендации, утвержденные, инструктивно, спущенные в школы, где тоже уровень просвещения среди большинства педагогов значительно уступает уровню просвещенности учеников в этих вопросах.
Чтобы защитить детей, нужны деньги, считает представитель общественного совета по социальной рекламе на Северо-Западе Станислав Дворко.
У нас несколько чатов, у нас несколько форумов. Ежедневно нам происходит до 20 вторжений, связанных с предложением сексуальных услуг и так далее, и так далее, и так далее. Мы говорим, давайте мы законодательно решим этот вопрос. А вы знаете, что это невозможно? Те, кто вторгаются, эти сайты находятся вне Российской Федерации. Они находятся в Арабских Эмиратах, на Украине очень много, Латвия, Эстония, Германия. Что мы можем предъявить? Германия или Эстония? Или тем более Украина? Мы обращаемся в комитеты за деньгами, мы там просим на воспитательные программы, потому что мы являемся учредителем ряда средств массовой информации, направленных исключительно на детей и на их психологию. И надо сказать, что мы постоянно испытываем колоссальный дефицит средств. И государство, по сути дела, игнорирует нас. Вот эти все инициативы. Вот те, кто размещается размещают эту информацию, они хорошо финансируются. Индустрия секса, индустрия насилия, она финансируется прекрасно, в отличие от нашей деятельности по борьбе с этим феноменом. Все мы это прекрасно знаем. Поэтому, наверное, надо ставить вопрос, во-первых, о законодательной инициативе, во-вторых, о профицитном финансировании данных направлений, в-третьих, о, наверное, коллегиальном решении общественниками и государственным сектором вот данных вопросов.
Есть и более простые решения проблемы, основанные на желании родителей, чтобы их компьютер не сломался, считает координатор проекта «Агнитум» в России и СНГ Виталий Янко.
Антивирусные средства, программы технические, помогают и частично даже выполняют задачи контент-фильтрации на примитивном уровне. И тем самым можно представить в глазах родителя совершенно по-новому вопрос безопасности ребенка в интернете. Если ребенок посещает неблагонадежные сайты, если он случайно по каким-то ссылкам переходит на эти сайты, антивирусное обеспечение блокирует их, имея, естественно, встроенный механизм контент-фильтрации. Родитель в данном случае уверен, что компьютер не сломается, соответственно, он не получит того морального вреда, который он может получить в случае, если чадо останется без вот такого вот развлечения и доступа в интернет. То есть подойти к этому, надавив на болевую точку на каждой семьи. Тут можно подходить с двух сторон. Очень правильный подход в законодательном плане, в плане правоохранительном. Но это все-таки борьба с последствиями, либо очень методичный, очень последовательное предупреждение этих последствий, внедрение методик образовательных и просвещение родителей. А тут можно прийти практически в каждую семью. Более того, если дополнить это предложениями по фильтрации неблагонадежных сайтов на уровне интернет-провайдеров, тоже работа по белым спискам, установление графика работы детей в интернете, какой-то специальной, очень простенькой программы, которая могла бы сигнализировать интернет-провайдеру о том, что вот, ребенок вышел в интернет, не только из дома, из детского кафе. Это все достаточно просто в реализации и в то же время предоставляет достаточно широкие возможности для внедрения.
Эта услуга, фильтрация сайтов, была бы даже выгодна провайдерам, если бы не одно препятствие, говорит Максим Шубинский.
Это услуга, которая была бы востребована, если бы родители знали, что это можно сделать. К сожалению, родители об этом много чего не знают.
Это было мнение Максима Шубинского.
«Дети и интернет». Над темой работала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Произойдет ли дальнейшая эскалация конфликта на Кавказе? О признании России суверенитета Абхазии и Южной Осетии говорим с очевидцем недавних трагических событий, журналистом Юлией Латыниной. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Когда нас со всех сторон окружают базы, нам это, естественно, не нравится.
Может не вызывать обеспокоенности факт наращивания группировки боевых кораблей НАТО в акватории Черного моря.
Российское правительство старается вернуть Грузию назад в постсоветское пространство.
Что именно я сделала, они мне уточнили.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».